Радостного начала дня всем, кто проводит свое утро вместе с Веда Радио. Меня зовут Анна. Если ваш день омрачает какой-то недуг, тогда вы попали по адресу, потому что в ближайший час Алексей Попов, специалист оздоровительного центра Амрита Олега Геннадьевича Торсунова, поделится с нами секретами здоровья и расскажет не только, как работать с теми или иными заболеваниями, но и поможет посмотреть на них совсем другой стороны. Все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или отправлять нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 и получить на них квалифицированный ответ. Я же передаю слово нашему лектору. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы...
Я хотела сказать слушателям, что мы закончили кожный канал, закончили кожное заболевание, и сегодня, как я правильно понимаю, перейдем к новому каналу, к новым заболеваниям.
Можно сказать и так, то есть мы сегодня разберем еще такой момент про, ну, паразиты меня спрашивали в прошлый раз, поскольку это, в принципе, довольно тесно связано со слизистыми оболочками, с Расадхатой, потому что в основном все паразиты, они, ну, как бы так или иначе живут на поверхности каких-то органов, систем в организме, то есть они связаны со слизистыми, естественно, это тоже является как бы одной из причин кожных каких-то проблем, поэтому об этом тоже сейчас поговорим. Сегодняшний день у нас будет посвящен этому, а в дальнейшем мы уже тогда перейдем к кровеносной системе, да, будем дальше говорить, если опять же, если никакие вопросы не пришли. Ну, то есть мы строим по вопросам слушателей, и, конечно, да, у нас есть последовательность, что мы идем под хату. Также мы еще опираемся на вопросы слушателей, что их интересует, и вот таким образом движемся.
Отлично, тогда, думаю, можно отвечать на вопрос, который пришел к нам в прошлом эфире про паразитов, собственно, что вы и подготовили.
В принципе, это такая большая тема, и ну, тоже там следует большое предисловие к этой теме. То, что, ну, сейчас это модная вещь, там антипаразитарные всякие терапии, курсы, и там человек, он при первой же возможности, ну, там, пытается, так скажем, списать все какие-то недуги, проблемы, и причина этих вещей просто на паразитов, это такой современный какой-то соблазн, и люди, они вот ходят там, изучают, думают, ой, у меня там паразиты, тут, здесь, то есть, да, то есть аюрведические писания, они говорят, что они у всех есть в какой-то степени, и когда слабее, ну, когда в организме накапливается нездоровое состояние в результате разных факторов, то эти вещи, они проявляются. И мы постоянно, так или иначе, контактируем с огромным количеством живых существ, разных микроорганизмов. То есть мы что-то вдыхаем, что-то выдыхаем, что-то там попадает там, в организме. Там просто целая, ну, колония, там просто миллиарды живых существ там, на разных слизистых оболочках, в пищеварительной системе там находится, еще где-то. На коже то же самое, там сотни, там тысячи всяких микробов всевозможных, там бактерий каких-то. И все это тоже, они также и являются частью нас, то есть они помогают нашему здоровью, и просто при каких-то определенных факторах они выступают якобы с точки зрения современной медицины как агрессоры, там, то есть те наши недоброжелатели, но по факту это просто определенный баланс в организме, и он зависит вот именно от сознания человека, то есть от его поступков, от его прошлой кармы, от того, чем человек занимается. Поэтому, то есть все не нужно списывать на паразитов, и не всегда это нужно просто человеку там пить эти антипаразитарные препараты, какие-нибудь проходить курсы очищения организма, современные или аюрведические, там, восточные, какие-нибудь китайские, там, и так далее. Не всегда это нужно, то есть нужно первую вещь, это нужно понять, действительно ли они есть, потому что симптомы самые разнообразные, то есть там вплоть до там, каких-то проблем с кожей всевозможных, возможно, даже пятна какие-то, зуд в разных частях тела, там, всевозможные недомогания по пищеварению, газ, вздутие и так далее. То есть все, что угодно может быть, просто огромный спектр, очень большой. Там, допустим, у нас тоже... Ну, мы поговорим тоже о тех вещах, которые явно указывают, симптомы, которые явно указывают на наличие. Но всегда, даже если есть симптомы, которые явно указывают, лучше сделать анализы, чтобы понять вообще, ну, с чем мы имеем дело, а не так, что просто вот у нас что-то появилось, и мы такие думаем, о, похоже, у меня паразиты, мне нужно вот там лечиться. Вот. Ну, не совсем это правильно, потому что, может быть, у вас какая-то другая проблема, другая вообще доша там, другой какой-то орган там страдает, как-то он истощен и так далее. Вы начинаете, допустим, антипаразитарную терапию, она довольно агрессивная для организма в целом. То есть это в основном горькие, острые, там, вяжущие вкусы, кислые. Вот они агрессивные, и их концентрация должна быть такая в организме, чтобы, ну, другие живые существа, находящиеся в нем, они, ну, не смогли вот это переносить. Мы тоже поговорим, конечно, есть продукты питания, профилактические, там, дозировки и так далее. Это тоже имеет место быть, но вот именно сам подход к лечению, то есть он должен быть таким, что да, если у нас как бы есть симптомы, там, мы идем и просто сдаем анализы. То есть анализ крови, анализ там, кала, другие вещи делают. И современная медицина, она в принципе... Ну, бывает там, допустим, если на яйца гельминтов, то есть на гельминтов мы хотим лечиться, то есть от глистов в простонародье, так скажем, то бывает, что там разные бывают циклы созревания яиц у этих бактерий, иногда они находят их. Поэтому можно с какой-то периодичностью, то есть проверяться, если вы сдаете, вы чувствуете, что да, что-то вот, ну, как бы, мне кажется, что есть, можно просто с разной периодичностью сдавать. Там через неделю, через две, как бы, и тогда анализы они точно выявят, то есть это не проблема. В принципе, это может аюрведический врач квалифицированный сделать по пульсовой диагностике, который владеет ею, умеет, то есть это не на компьютере, там, не знаю, не какие-то там электроды к вам прицепляют, просто человек берет и трогает вашу руку своей кистью, своими пальцами, определяет. И таких специалистов не очень много. Вот. В России их сложно найти, поэтому лучше и даже на всякий случай хорошо тоже пользоваться современными достижениями науки. В этом ничего плохого нету. То есть все это тоже милость Бога. То есть живое существо, оно просто так из ничего ничего изобрести не может. Все это определенная санкция определенных сил и... То есть интеллект, знания, которые позволяют изобретать какие-то научные технологии, все это тоже из одного источника, с точки зрения вед. И аюрведа, она подразделяет паразитов тоже по трем дошам, в принципе. То есть это у нас вата, пита и капха. Да? То есть вата, доша – это в основном паразиты, которые базируются, там, например, в толстом кишечнике. Да? Пита – они больше с кровью связаны, то есть в кровеносной системе. Капха – это в слизи, там, в легких, флегме, то есть, например, там, мозг, какие-то другие органы. И также, естественно, аюрведа, она давно это описывает, эти вещи, там более 30 видов в писаниях. Они называются крими, ну, буквально означают черви. То есть они есть внешние, есть внутренние. И все это зависит, естественно, от иммунитета человека, потому что я говорил, поскольку мы постоянно соприкасаемся, то есть есть такой целый микромир, там куча всяких бактерий, живых существ, мы просто их не видим. И современная наука, она тоже уже там даже дошла до того, что она говорит, что существует такой некий микроразум в нашем организме, и он обусловлен тем, что какие вот микробы у нас внутри, особенно в кишечнике, потому что кишечник, он сильно влияет там на разум человека, на эмоции его, на сознание. И вот если там какие-то не очень хорошие микрофлора, то это очень сильно влияет на сознание. Если там все в порядке, то у человека тоже как бы и настроение, и нервная система, то есть все это нормально работает. Это просто уже современные исследования, которые проводились. Аюрведа тоже, в принципе, об этом уже давно уже говорила. И поэтому, естественно, то есть выведение определенных дош из равновесия, они будут провоцировать накопление тех или иных живых существ, да, то есть либо это по капха типу, либо по пита типу, либо по вата типу. И, естественно, то есть как, почти как и у всех болезней, помимо дош, и также это имеется в виду и непереваренная пища или ама, токсины так называемые в организме, то есть человек кушает, вместе с вот этой пищей она превращается в ахара-расу, такой питательный элемент, который идет по всем тканям организма, начиная с кожи и заканчивая там, то есть сперматозоидами, репродуктивной системой, там, то есть шукра-дхату так называемый. Также вот, если огонь в этих дхату, он тоже слабый, мы об этом тоже раньше говорили, если огонь в этих тканях, который берет этот сок и его там переваривает, огонь это как своеобразный фильтр. То есть дома многие ставят там в городах фильтры, да, то есть из водопроводной воды идет вода, она очищается, потом ее можно пить. И вот огонь в этих тканях, это подобно этому фильтру. И в каких-то тканях этот огонь слабый, то есть там фильтра почти нету, в каких-то он, ну там, может быть, излишний какой-то, сильный, и там вообще все перегорает, там, все там останавливается, как... и так далее. И это тоже является фактором вот этих вот развития всевозможных патологических там, микроорганизмов, которые у нас живут внутри. Поэтому, то есть, нужно, опять же, комплексно подходить. Не означает, что... То есть есть определенные противопоказания. То есть все индивидуально. Если мы даем общую такую рекомендацию для всех, и у человека довольно-таки серьезные отклонения в разные стороны по здоровью, то это может нанести ему определенные нарушения, проблемы. То есть можем навредить таким способом. Поэтому существует индивидуальный подход, то есть это аюрведический врач или просто доктор, обычно там медицина даже квалифицированная и так далее. Например, если мы возьмем современные исследования, то у мужчин вот эти вот паразиты, они могут вызывать простатит, импотенцию, аденому, цистит, песок, камни в почках и в мочевом пузыре. У женщин там, это уже воспаление там, по-женски всевозможные, какие-то образования даже, там, миома, фиброзно-кистозная, там, мастопатия, воспаление надпочечников, там, воспаление мочевого пузыря, почек, старение. Ну, то есть, естественно, это все отражается на коже, да, у человека. Так же, как иногда даже бывают аллергии, они просто связаны с паразитами у человека. То есть эти паразиты, у них есть продукты отходов, то есть они что-то кушают, что-то выделяют, эти продукты отхода, они загрязняют вот этими токсинами наш организм, и это все тоже как бы влияет на ткани, и мы говорили, что аллергия это тоже, когда в организме много вот этих токсинов, организм, то есть иммунная система, она начинает что-то воспринимать как чужеродный какой-то объект, и начинается аллергия, так называемая, то есть какое-то отторжение ткани, потому что там просто куча, слишком много каких-то ненужных веществ, которые организм не понимает, что с ними делать, и иммунная система, она просто как бы говорит, все, атакуем, в общем, непонятно, что это такое, нужно что-то с этим делать срочно. И таким образом... У нас в жизни появляются знаки тела. Вот. Возможно, мы в ближайшую какую-нибудь лекцию разберем эти вещи, потому что это такая большая тема. То есть, как знаки на дороге, также есть определенные знаки в нашем организме. И хорошо бы их знать, чтобы понять, что мы куда-то едем, что все правильно. Тело, оно периодически посылает знаки. И современная медицина, она эти знаки просто выдергивает как бы, таблетками разными и так далее. И это не есть хорошо. Значит, с точки зрения аюрведы, паразиты делятся на разные группы, как мы говорили, то есть они могут быть в крови находиться, в кишечнике, в печени, в поджелудочной железе, в почках, в мозгу, в легких и так далее. И в основном выделяются несколько типов. Вот капха тип – это они обитают в желудке и кишечнике. Когда их становится много, они начинают двигаться, там, естественно, по внутри организма, по кишечному тракту. Их очень много, всевозможные размеры, формы. То есть там, по-моему, в аюрведе их около 7 типов выделяют, и они вызывают, естественно, вот все, что связано с этими органами. Это тошнота у человека, чрезмерное слюноотделение, ночью там особенно, несварение желудка, утрату вкуса, аппетита, такую бледность кожи, да, лихорадку, газы всевозможные, желудочные расстройства тоже всевозможные, истощенность, учащенное дыхание и, то есть, постоянно какое-то слизеотделение, то есть, носовую слизь, в глотке где-то слизь и так далее. Также кровяные паразиты, симптомы, то есть они очень маленькие, круглые, там лишены ног, медного цвета описываются, и бывают 6 видов с точки зрения аюрведы. И они вызывают депигментацию кожи, жар, зуд, острую боль, сыпь, признаки кожных расстройств. То есть они связаны с такими болезнями, как малярия и так далее, лепра, вирусные заболевания крови, печени, селезенки, в общем, все, всевозможные симптомы. Я тут небольшой перечень читаю. Также, ну, мне написано здесь, что разносчиками являются, могут быть разные насекомые, там, блохи, клопы и так далее, комары, там, еще кто-нибудь. И также фекальные, то есть они в ободочном кишечнике обитают, и они двигаются вниз, когда их становится слишком много, начинают двигаться в желудок и в область малого кишечника. Они вызывают дурной запах изо рта, также при отрыжке дурной запах, при выдохе. Эти паразиты, они в основном круглой формы, толстые или тонкие, нитевидные, синего цвета, желтые, белые или черные. Там около, ну, 5 видов выделяют уже вот эти вот кишечники, которые находятся. Естественно, все отсюда вытекающее: диарея, дизентерия, боль в желудке, в кишечнике, какие-то дискомфорт, зуд там. Они, естественно, ухудшают усвоение пищи, да, потому что в кишечнике там у нас происходит всасывание, и там всасываются также продукты отхода этих паразитов в том числе. Они также, естественно, влияют на чувство усталости, ректальный зуд и так далее. И что же, ну, также такие общие противопоказания, это, естественно, проблемная кожа, повышенное количество пигментации на коже, различные пятна там, это головные боли, допустим, ранние морщины, такое старение кожи, трещины всевозможные, особенно там на руках, на ногах, также проблемы с ногтями, отслоение, ломка. Ну, такой, в принципе, как в простонародье тоже он есть. Это скрежет зубами по ночам, в том числе. Проблемы со сном. Также различные нарушения иммунитета, как мы говорили про аллергию, да, потому что загрязнение происходит, и иммунная система, она немножко в шоке, когда их очень много особенно становится, когда она не справляется. Часто, ну, слабость иммунитета, естественно, проявляющаяся в виде простуд и так далее. Нарушения всевозможные пищеварения, в том числе запоры или, наоборот, диарея. Газы и вздутие. Особенно также это влияет на такие нежные ткани в организме, это суставы и мышцы. Вот. В том числе там аллергия, анемия, мы говорили, ухудшение аппетита, то есть человеку как-то не хочется кушать. Низкий гемоглобин также бывает, сюда относится. Постоянная хроническая усталость, быстрая утомляемость и проблемы с нервной системой, особенно когда эти живые существа, они даже бывают обитают в мозге. Естественно, это больше по капха-типу относится и соответствующая терапия с точки зрения аюрведы. Вот, то есть мы небольшое перечисление сделали этих симптомов. То есть это всего лишь часть. И мы можем поговорить. Сначала мы начнем просто вот эти домашние, общедоступные способы борьбы с этими живыми существами, так скажем, чтобы уменьшить их популяцию, вот, и количество. И поэтому сейчас мы будем об этом говорить. То есть, ну, мы все знаем эти средства, то есть они все доступны, вообще как бы секретов тут нету, ничего сложного здесь опять же нету. Потом я перечислю аюрведические препараты и тоже такую методику дам, которую, в принципе, я проверял и иногда ей пользуюсь тоже, потому что у меня есть такая склонность, у меня пита больше конституция, соответственно, у меня... У меня пита капха конституция, и больше у меня по капхе проблемы вот именно в этой части. Поэтому вате, допустим, то есть важно, прежде чем начать терапию, лечение, опять же, мы смотрим, какая доша, например, у нас вышла из равновесия, и какая доша, она, ну, свойственна больше нам. То есть какая-то из дош обычно она преобладает. Вот, например, у меня вроде бы преобладает пита, но чаще почему-то расстраивается капха-доша. Так вот устроен организм, поэтому, может быть, и преобладает больше капха тогда. Или просто как бы у меня образ жизни такой, что я гашу питу, и поэтому у меня много капхи. Гашу питу, капха, а не ваты. Нужно ваты гасить, то есть свежими продуктами и так далее. И каждый человек, он должен понять пракрити, ну, желательно понять приблизительно, то есть какая у меня пракрити. Для этого можно проходить доша-тесты. Есть, конечно, простая методика по астрологии, но это, я не знаю, я попробую, может быть, как-то мы тогда тоже проведем это занятие, как просто астрологический. Там ничего сложного нет, просто нужна какая-нибудь программа, которая строит раси-карту. В интернете их сейчас полно. И просто как бы там даже не нужно знать дома, зодиаки, просто нужно знать планеты. Я скажу методику, и можно по ней очень легко самостоятельно, кому нужно, высчитать вот именно пракрити. Потому что мне кажется, что легче всего там, потому что по тесту можно и туда, и викрити, как бы, потому что тест, он описывает твое сейчасшнее состояние. Но есть некоторые тесты, которые они как бы они описывают вот всегда, как у вас там. То есть есть такие тестики, которые позволяют это сделать. В принципе, я делал людям по астрологической программе почти одно и то же, там разница там 5%, может быть, там, ну, иногда 10%. Там. Вот, в принципе, можно и без этого обойтись. Без астрологии, ну, там просто точнее и даже, на мой взгляд, меньше времени тратится и больше уверенности какой-то. Но, опять же, нужно знать хотя бы там, ну, до часа точное время рождения ваше, до часа. Вот. То есть погрешность час где-то. Вот, то есть мы определяем свой тип конституции, понимаем, что нам свойственно, что какая доша, она быстрее выходит из равновесия, и также понимаем, какая у нас сейчас патология. То есть если у нас доша пита, и у нас сейчас, допустим, слизь там идет, много капхи, налет на языке там с утра постоянно, то это проблемы с капхой больше, чем с питой. И то есть пита, она не вышла из равновесия, просто капха вышла из равновесия, она, может быть, даже подавляет питу, или просто, ну, пита, она пытается переварить всю эту капху. И, в общем, если у нас проблемы с вата-дошей, то нам нужно увеличивать острый вкус, да, потому что он согревает, и он тоже плохо действует на микроорганизмы, и кислый вкус. И соответствующие продукты, соответствующий рацион питания. То есть нужно также, чтобы пища у вата конституции переваривалась. И огненные вкусы, они помогают это делать. И, естественно, паразиты, всевозможные микроорганизмы, они не любят эти вкусы. Поэтому здесь подойдут разные перчики. Там, перец пиполи, белый перец, там, всевозможные специи, гвоздика, куркума, мускатный орех, то есть разные-разные специи, не обязательно только этими ограничиваться, но такие, которые немножко остренькие, и, допустим, небольшая горчинка у них есть, то есть небольшая, потому что горький вкус для вата-доши, он может быть не очень хороший, потому что вата-доша Потому что горький вкус, он как бы иссушает организм, а человек вата конституцию, у которого выбита вата, то горький вкус, он еще сильнее будет подавлять вату, поэтому, может быть, ну, там, допустим, горчица та же, да, то есть вата дошь ее не надо. Вот она, перебор будет, особенно зимой. Вот летом еще нормально, поскольку на улице жарко, а зимой и так кругом много ваты. Вот грецкий орех, например, нормально будет. Он с согревающим свойством, он немножко горчит, но он, у него согревающее свойство. Вот, то есть разные травы, но об этом мы попозже говорим. По травы бывает, это уже мы к пите идем тогда сейчас. То есть если пита конституция, то вот здесь хорошо, идеально прям подходит горький вкус, да, потому что горький вкус, он охлаждает, то есть он как бы увеличивает вату. И он как бы тоже иссушает, и горький вкус при нарушениях питы, он очень хорош. Это, там бывают горькие дыни, там семечки тыквенные, да, то есть, ну, они всем, почти всем, ну, разве что, может быть, капхи иногда не очень. То есть они всем подходят и вата типу семечки тыквы, и пита типу. То есть они семечки тыквы, они согревают немножко, то есть они вату не поднимают, поэтому можно и тем, и другим кушать. Семечки тыквы, они парализуют вот эти вот жевательный такой механизм у этих паразитов, то есть у гельминтов. Не у всех, конечно, они в основном на гельминтов семечки эти тыквы действуют, но также они и на других тоже действуют, не только на них, просто более эффективно именно на гельминтов. Они как бы парализуют такой вот поедательный какой-то там механизм этих червей, и они не могут кушать и прилепляться к стенкам слизистых кишечника, и просто они вымываются из организма. Так, значит, асафетида – хорошая вещь как для питы, в принципе, так и для вата, доши. То есть асафетида, она такая, у нее запах, как лук, чеснок. То есть ее можно тоже использовать. И даже там есть рецепты даже для детишек, но только в качестве лекарства. То есть детям не нужно. И до 7 лет, то есть после 6, после 7 лет только можно давать асафетиду вот в качестве лекарства, а не как постоянного продукта питания. Мы попозже это разберем, надеюсь. Значит, смотрите, да, то есть постоянно спрашивают по поводу лука, чеснока. В принципе, это хорошие вещи от паразитов, они помогают, и в качестве лекарства, ну, я допускаю, что можно это использовать, то есть ничего страшного в этом не будет, но поскольку эти продукты, они не очень хорошо влияют на сознание, то есть многие какие-то школы ведические там, особенно в духовном направлении, они не очень хорошо относятся к этим продуктам и рекомендуют их не использовать, по возможности обходиться чем-то другим. Потому что, согласно ведической мифологии, ну, это не то, что мифология, а, так скажем, реальная ситуация. Нам кажется, что это мифология, пока в наше время так это реальная вещь происходила. То есть это некая кровь демона. Там происходила, как обычно, война между полубогами и демонами, и они там воевали за нектар бессмертия, и один демон, он выпил этот нектар бессмертия, и ему, так скажем, отрезали голову. Ну, он так, там большая история, мы сейчас не будем погружаться, и эти капли крови, они упали на землю, и отсюда произошли лук и чеснок. В юридических писаниях такая история этого растения. И, то есть, они, и вот этот демонов, это звали Раху, то есть, это вот из семи грах, вот этих вот, то есть, это Раху и Кету, так называемые в астрологии. И, то есть, Раху, он хорошо, положительно влияет на здоровье, то есть, если у человека в карте Раху хороший, у человека очень хорошее здоровье, вот как у собаки, говорится, да, там, у нее все заживает быстро, там, вот, и на собаку очень хорошо Раху влияет. И Раху, он, ну, помогает, то есть он очень сильно помогает здоровью, но при этом как бы он не очень хорошо влияет на сознание человека. И поэтому здесь как бы выбор сознания или здоровья. Иногда в какие-то периоды действительно важнее здоровье человека, а иногда, то есть если особенно для профилактики, лучше не подвергать сознанию такому тяжелому воздействию, потому что там в Америке еще там, в 80-х годах проводили исследования по поводу лука, чеснока, и выяснили, что, ну, в основном там про чеснок говорилось, а то, что чеснок, он просто отупляет человека, у него перестает работать интеллектуальная деятельность, в основном вся энергия скапливается на нижних чакрах, и то есть мы тоже немножко затрагивали эту тему чакр, там на каждой чакре своя гормональная система, и человек, он вообще в жизни может жить вот на разных гормональных системах, то есть в зависимости от той чакры, на которой находится его сознание, в его организме преобладают определенные гормоны, характерные для определенной чакры или гормональной системы, и вот когда сознание опускается вниз, у человека такое, ну, больше такое животное сознание и соответствующие желания, эмоции, мысли. Естественно, это, ну, это не очень хорошо, потому что смысл человеческой жизни – это чтобы подняться на самые высшие вот эти гормональную систему и в том сознании быть. Тогда там открывается, ну, более широкая реальность. Там человек видит и полубогов, там, и все знание ему открывается, там, и много чего интересного происходит. Ну, это описывается в ведических писаниях, в йога-шастрах там, и так далее. Всякие эзотерики, вот они там где-то плавают, но поскольку нету авторитетного учения, иногда там много проблем с нервной системой возникают, все вот эти вот эзотерики и так далее, всякие там отговоры, приговоры, как бы неавторитетно люди неправильным путем идут, и там также как там много чего-то открывается, там много ответственности ложится. Ну ладно, это мы отошли в сторону. И капха типу, да, когда у человека много слизи, много токсинов, пища не переваривается, у него, то есть пища переваривается, но она откладывается в какие-то ненужные человеку вещества, там жир и так далее, при том, что у него и так большая масса, то тоже слабеет иммунитет и появляется благоприятная среда для этих микроорганизмов, и они вот, ну, начинают ей пользоваться. И для них тоже подходит, для них подходит то, что для ваты и то, что для питы подходит. То есть это и острый вкус, и горький вкус. То есть вообще ограничений нет, и то, и другое можно использовать. Но аккуратно с острым вкусом, потому что он, опять же, может стимулировать пищеварение. Вот. И если пищеварение оно увеличивается, то капхи, и ему хочется больше от этого кушать, то лучше как бы немножко притормозить. Ну, вот так вот, вкратце, допустим, сейчас тогда мы дальше пойдем. То есть для того, когда мы используем какие-то растения в лечении, вот, естественно, эти микроорганизмы, они умирают, и возникает нагрузка на организм, на внутренний орган, на печень там, и так далее, да, поскольку все эти мертвые организмы, то есть живые существа, организм их пытается вывести так или иначе. Поэтому здесь рекомендуется также, когда мы проходим терапию, применять слабительные средства. Вот. И, ну, возможно, делать клизмы, например, такие по утрам. И, или, например, если это капха, то есть если это вата проблемы, да, то есть в основном в кишечнике, вот эти вот паразиты, то рекомендуется делать клизмы. Если это питотип, то рекомендуется делать слабительные. Если это капха, то можно даже рвоту делать, особенно даже когда вот у человека паразиты в голове бывают. То есть это влияет на капху. Мы с вами там проходили. Раньше я читал, когда курс по домашней панчакарме. Вот, и проблемы капхи, они вот рвотой вамана называются, вамана процедура, они лечатся этой вещью. И поэтому, ну, капху, то есть рвоту не обязательно делать, ну, хотя бы вот делать, то есть клизмочки, это по вата типу, и слабительные по пита типу, потому что в основном чаще всего именно с этим связано, когда по капхе, там, ну, это обычно тяжелые заболевания бывают. Также, ну, я не сказал по поводу имбиря еще, то есть мы можем использовать имбирь. И особенно это хорошо для капха типа подходит, потому что он дает вата-дошу человеку и дает пита-дошу, то, что ему не хватает, имбирь. Так, значит, вата-доши обязательно, мы говорили, нужно восстановить пищеварение, не кушать много тяжелой пищи, там, жирной или сладкой, которая замедляет пищеварение. А пите просто нужно увеличить лучше больше свежих продуктов питания. А капхи тоже сбалансировать питание, то есть, ну, больше двигаться, заниматься, то есть больше активности какой-то. Тыквенные семечки там тоже можно использовать, кушать. И избегать вот там слишком много молочных продуктов, например, белковой пищи, да, такой тяжелый, там, типа бобовых, то есть как бы не то, что избегать, а вот, ну, хотя бы как-то сократить, а возможно на какое-то время попаститься. Конечно, лучше всего это делать, ну, не зимой, или там не слишком, когда жаркая погода, то есть выбирать такой климат, такое, знать, когда вот у вас здоровье, можно тоже отслеживать, когда у вас здоровье, оно более-менее лучше. И, в принципе, люди живут не один год, и каждый уже, когда человеку уже там даже хотя бы 20 лет исполняется, он, в принципе, не, ну, 20 лет это еще, допустим, 30 лет человек уже знает, что вот там весной у меня вот это болит, там осенью вот это начинает, там, и так далее. И вот важно это учитывать и выбирать те моменты для терапии, для профилактики, проходить курсы вот в то время, когда вы чувствуете, что вот организм, он нормально себя чувствует, нет перекосов никаких. И вот так вот. Значит, идем дальше пока что. Ну, значит, перейдем потихоньку к препаратам, потому что пища, она больше профилактическая. Ну, по поводу чеснока, то есть такой рецепт еще. Вот, ну это для тех, то есть аюрведа, она тоже говорит и про лук, и про чеснок, то есть в аюрведе даже есть упоминание про мясо там и так далее, то есть, потому что аюрведа, она предназначена для разных категорий живых существ, и то есть она никого за борт не выбрасывает. Но дело в том, что если человек развивается, если он стремится к божественному, то есть он стремится к счастью, гуне благости, то аюрведа, она говорит, что вот нужно какие-то вещи оставить. То есть, естественно, должна быть пища без насилия и так далее. Потому что это все равно человеку придется через эти уроки проходить. Вот. Ну, поскольку человек бывает на разном уровне, она иногда говорит, ну, ничего, как бы вот если уж там как бы ты кушаешь чеснок, то следуй определенным правилам. Там. И человек потихоньку прогрессирует и в итоге отказывается от каких-то ненужных вещей. Потому что люди бывают в разных гунах, то ему там хоть запрещай, хоть не запрещай, он все равно будет есть, что он ел. Поэтому можно ему просто какое-нибудь правило дать, благодаря которому он потихоньку будет развиваться. Но в наше время уже тяжело с этим. Это было такое раньше ведическое общество. Там вот эти законы, они как бы на уровне, как вот у нас законы там, Российской Федерации, например. То есть они вот в таких рамках были. То есть веды это были законы определенные, которым каждый был обязан следовать. И как вот у нас есть, допустим, юридическое лицо, а есть физическое лицо, да? И вот если ты физическое лицо, то ну, как бы, там требований меньше. А если ты уже юридическое лицо, то есть ты какой-то член общества, ты там преподаватель, то есть браман там, и так далее, то ты должен следовать определенным принципам. И никакой чеснок, там, мясо, то есть ну, тебе не надо кушать как и так далее. Если ты там просто, там, не знаю, мусор убираешь на улице, и тебя больше ничего не интересует, кроме еды, сна, там, обороны и так далее, ну, как бы кушай там что-то, ну, просто также какие-то правила придерживайся, чтобы у тебя было развитие, а не деградация. А, такой вот подход именно аюрведы, поэтому там тоже говорится о луке, чесноке, но Олег Геннадьевич, то есть мы не особо рекомендуем, в качестве лекарства нормально. И вот можно делать, просто брать, допустим, 2 литра молока и туда, например, головку чеснока, 2 литра молока, головку чеснока туда закинуть. Ну, конечно, там разная головка бывает, как бы чеснока, чеснок тоже разный бывает, но, допустим, ну, лучше половинку тогда, там половинку или даже, наверное, 4. 4, например, вот этих вот таких дольки чеснока, закинуть молоко и варить его на таком медленном огне, чтобы оно испарилось и осталось примерно вот 1,6 литра молока или 1,5 литра молока. Выкипятить эту воду. И можно по 50 грамм утром-вечером принимать этой настойки. Не настойки, а от этого отвара. И вот, ну, там, допустим, недельку. Вот так проходить иногда курс, вот, но это такой не очень благостный метод, есть и другие варианты, но тем не менее, если деваться некуда, то это самый безопасный вариант, просто который точно эффективен и не принесет проблем больших человек. Все остальное нужно как бы подбирать, поэтому мы сейчас будем об этом дальше говорить. Так, значит, время у нас 40 минут. Так, идем дальше. В общем, как я говорил, асафетида, она уничтожает глисты, острицы и выгоняет ленточек червей из желудочно-кишечного тракта. То есть она хороша в вате, и пите она может подходить, но аккуратно только, и особенно капхи. И даже детям можно давать, но про детей, наверное, мы сейчас не будем говорить, потому что это отдельная тема. В основном взрослым, то есть это где-то начиная от 1/4 чайной ложечки. И лучше использовать асафетиду, которая такая, она как смола такая, то есть без порошков, без каких-то добавок, чисто смола. То есть это такая смола растения, корня там определенного растения, и она вот такая как бы кристаллическая смола, без всяких добавок, 1/4 чайной ложечки. И опять же, мы все тестируем по запаху, вот тот же молоко, кому-то оно подходит, кому-то нет и так далее. Все продукты мы смотрим, определяем, потому что рецепты, они универсальны, но организм у каждого индивидуальный. А 1/4 чайной ложечки до там, тире 1/8 чайной ложечки вот этой чистой смолы. И вот в день можно вот использовать это и такое количество. Для детей обычно это в 4-2 раза уменьшают и не раньше 7 лет можно использовать. Ну, с 14 лет детишкам уже там, в принципе, можно взрослую дозу давать. Так, значит, да, и есть противопоказания. Асафетида, она может привести к болям в желудке, тошноте, головной боли, головокружению, поскольку она поднимает давление, она очень сильно действует на пищеварение, она такая раздражает слизистые, поэтому это не нравится также вот этим всем живым существам, с которыми мы пытаемся бороться. Вот, поэтому аккуратно с асафетидой, она не всем подходит. Так, также при высокой температуре аккуратно, вот питодоши, при лихорадке, повышенной кислотности желудка, естественно, при беременности не нужно, крапивницы и всевозможные сыпи, потому что она питу поднимает все-таки. Потом у нас еще есть семена кумина и тмина. Можно из них вот как типа как напиточек делать, использовать как напиточек. Значит, дальше идем. Ну, это страшный препарат, наверное, будем изучать так. Есть также такой препаратик, как трифола, мы о нем говорили. Можно из него напиточек делать. Вот, сейчас я скажу, у меня где-то тут было. Да, вот трифола. То есть из нее делать, вот просто заваривать ее в воде. И 1 чайная ложечка, вот там на стаканчик воды, например. Ну, тепленькой воды. Конечно, лучше... Мы будем дальше об этом говорить. Лучше травы действуют, когда их в виде порошочков используют. То есть в виде порошка мы его измельчаем, и вот этот порошочек запиваем водой. Потому что когда мы кипятим что-то, заливаем кипятком, ну, то есть что-то испаряется, и как бы меньше веществ этих остается. И когда мы пьем, то есть куда-то оно, может, не доходит. А когда порошочек, он более сильно действует. Поэтому порошочки, конечно, предпочтительные. Можно трифолу просто вот, перед сном использовать. Мы, по-моему, говорили в прошлый раз об этом тоже. Там разная дозировка может быть. По поводу слабительных я тоже говорил, что ну, самый такой распространенный вариант – это касторовое масло. Только оно, не, ну, как бы оно должно быть, так скажем, для внутреннего использования. По-моему, в аптеке оно какое-то другое там. Если я не ошибаюсь. Поэтому лучше, конечно, купить его где-то в аюрведических магазинах, я думаю. То есть оно там будет именно для внутреннего использования, касторовое масло. Или оно там более мягкое, его как-то делают. Я там забыл уже подробности. Я помню, что вот это аптечное и аюрведическое, натуральное. То есть разные вещи абсолютно. Вот, может, там рафинированное делают, я не знаю, в чем разница. Но мягче действует вот именно аюрведическое это масло и касторка. И вот, то есть на 1 грамм на килограмм веса. То есть если 60 килограмм, 60 граммов перед сном раз там выпили, запили там тепленькой водичкой, и все, и с утра там потом сходите в туалет. И дозировка трифолы. Да, мы сказали. Ну, детишкам, опять же, с 7 лет это примерно где-то раза в 3 меньше. То есть или в 4. 1/3, 1/4 чайной ложечки. Можно тоже давать такой напиточек. Очень аккуратно, опять же, ну, с детьми лучше, конечно, обращаться к специалисту, потому что, ну, здесь сложно будет в рамках радио с детьми еще работать, поэтому больше на взрослых людей настраиваемся. И принимать вот такую настойку можно 2 раза в день между приемами пищи. Подождите. Да, нормально, то есть. Ну, примерно вот эта чайная ложечка, ну, где-то на 200 миллилитров воды. То есть на 200 миллилитров воды, если там, например, вы хотите большую кружечку сделать, ну, чуть больше можно положить. А другие домашние средства, значит, это 1 столовая ложка измельченных семян тыквы натощак перед завтраком. Вот, то есть можно их перемолоть, чтобы их лучше разжевать, проглотить потом. А потом 1 чайная ложка папайи с медом натощак перед завтраком тоже, с утра это. То есть с утра, когда мы начинаем пить эти антипаразитарные препараты, это легче для организма, потому что с утра, в принципе, организм, он выводит все из организма, все шлаки. Вот, а уже ближе к обеду он, наоборот, впитывает все. Чайная ложка необработанного пальмового сахара и 1 чайная ложка аджвайна, такая специя есть, и плюс еще 1/2 чайной ложки касторового масла. Все это можно скатать в такой шарик и съедать перед сном 1 раз в неделю. Это профилактика такая, больше уже идет. Значит, сахар, чайная ложечка, аджвайн, специя. 1 чайная ложка, то есть немножко пальмового сахара, 1 чайная ложка пальмового сахара, 1 чайная ложка аджвайна и 0,5 чайной ложки касторового масла. И перед сном кушаем. Также в том числе в аюрведе у нас такое доступное средство, как аир есть, да? И его тоже можно использовать для антипаразитарной терапии и принимать, допустим, по 1/3 чайной ложки корня аира. Или, например, порошка из листьев дерева ним. Вот. Но с нимом нужно быть аккуратным. Особенно зимой, особенно вата-доши. Это больше для питы, для капхи подходит ним. Для вата-доши противопоказан. И после каждого приема пищи вот этот вот порошочек 1/3 чайной ложечки мы запиваем водичкой. Вот. Вата-типу не подходит такой вариант. Время немного. Сейчас мы тогда... Я расскажу тогда ту тему, которую я хотел наконец оставить, но не успею, боюсь. То есть меня тогда спрашивали, вопрос был, у вас есть ли какая-то ваша вещь, которую, ну, вы пробовали, и антипаразитарной терапии. И, в принципе, есть, и многие знают, это русская тройчатка, так называемая. Когда я о ней говорю, что мы используем гвоздику, пижму и полынь. Вот. И, в принципе, вы можете прочитать в интернете, там это довольно популярная тема. Там смешивается 1 часть полыни, порошок, 2 части гвоздики, порошок. И сколько у нас там? 2 части гвоздики и 4 части пижмы. То есть 4 части пижмы, 1 часть полыни, 2 части гвоздики. Полынь. Пижма, полынь, гвоздика 4-1-2 соотношение. По весу, естественно. И то есть вы берете эти порошочки и смешиваете вот так же, вот как порошочки аюрведические, которые называются чурна, да, то есть прям желательно в пыль, чтобы они, ну, как бы максимально, и перемешать их вместе. То есть это можно все зарядить куда-нибудь в кофемолку, в какой-нибудь блендер, там, чашечный, например. И все хорошенько перемолоть, то есть до состояния пыли. и вот такую смесь отложить и периодически ей пользоваться. И ну, рекомендуется вот в классической тройчатке, я потом еще более жесткий метод расскажу, он тоже, в принципе, не сильно такой опасный, ну, можно всем пробовать, но, опять же, есть противопоказания, то есть это женские болезни, там, кровотечение, серьезные проблемы с пищеварительной системой, какие-то потом, ну да, беременность, мы говорили. Да, то есть проблемы с давлением, всевозможные, там, гипертония, гипотония сильная. Поэтому, то есть, это нужно делать, когда у человека нормальное состояние здоровья. Опять же, это относится к процедурам чистки. Так же, как панчакарма в домашних условиях, это что-то подобное, только, ну, здесь другая цель. То есть, и здесь мы создаем реально такую агрессивную среду внутри организма. Поэтому у некоторых могут быть вообще аллергии на эти растения, и это может не подходить. Так, значит, как мы ее используем? То есть такая рекомендованная доза – это пижма 1 грамм, а в сутки до 3 грамм. То есть за один раз пижмы мы не должны больше 1 грамма принимать, а в сутки не больше 3 грамм. Полынь – это где-то 0,2-0,5 грамма. То есть не более половины грамма за прием и до 1 грамма в сутки полыни, до 1 грамма в сутки. А гвоздика – это тоже полграмма и не более 1,5 грамма в сутки. То есть полграмма – это за один раз. В принципе, вот 3 раза можно в день принять на завтрак, на обед, на ужин. Получится до 1,5 грамма в сутки. Ну, то есть 1,5 грамма в сутки. И, соответственно, отсюда вытекают и пропорции, которые я говорил. То есть, еще раз скажу, 4 части пижмы, 1 часть полыни, 2 части гвоздики. И принимаем, соответственно, до 3 грамм в сутки пижмы, до 1 грамма в сутки полыни и до 1,5 грамма в сутки гвоздики по весу. То есть, это можно ориентироваться по весу. И, значит, которые так делаем. И получается, что если мы 3 раза принимаем эти вещи, то у нас примерно получается, это где-то один, в одной дозировке это 1 грамм пижмы, где-то 0,3 грамма полыни горькой и 0,5 грамм гвоздики в одной дозировке. И это можно делать, то есть это нужно делать 3 раза. 3 раза перед едой. Перед едой использовать эти вещи где-то за 30 минут до еды. И такой курс, он проходит, то есть сначала первые 3 дня вы просто, чтобы организм привык, первый день вы 1 раз в день принимаете в обед. Второй день вы принимаете утром и в обед, вот это 2 раза в день. Третий день вы принимаете 3 раза в день уже и идете до конца недели. То есть получается, это недельный курс такой. Через 2 недели можно это повторить. Через 2 недели повторить и все. Вот, то есть на этом, с моей точки зрения, русская тройчатка, она должна закончиться. Там могут что-то еще рекомендовать, но больше ничего не нужно делать. Вот, дальше идет немножко другая схема. Вот, помимо вот этих компонентов, можно добавить трифолу, например, к вот этой смеси. Если найдете, можно кору осины тоже добавить к этой смеси. Вот это пижма, гвоздика и полынь. Туда можно добавить как опцию трифолу. И все это один к одному. То есть уже другой вариант, более жесткий, все это один к одному мы смешиваем. Трифолу, гвоздику, пижму. И кору осины и полынь. Все один к одному смешиваем. Здесь уже проще, не запутайтесь. Но здесь уже серьезнее. Поэтому, если вы ни разу этим не занимались, то лучше начать вот с обычной русской тройчатки, пройти этот курс, а потом уже будет видно, можно ли идти вот это такое серьезное уже очищение, ну тоже, в принципе, не сильно опасно. И здесь мы уже берем 1/3 чайной ложки вот этой смеси, перемолотой в в чурно такой порошок, который дунешь на него, и он как пыль разлетается. Да? Вот такой порошочек, 1/3 чайной ложки, где все вот эти компоненты, чтобы они были в такую в гомогенную массу, чтобы они хорошо перемолоты. Потому что если мы плохо перемолим, у нас непонятно в ложке, какие пропорции будут. Поэтому вот нужно прям вот именно в пыль перемолоть, хорошо размешать. Тогда мы будем уверены, что у нас более-менее там адекватные пропорции травы вот, в той дозировке, которую мы берем. 1/3 чайной ложечки мы пьем каждые 3 часа в течение 3 дней. То есть начинаем принимать с утра. С утра встали и вот таймер поставили, и каждые 3 часа мы используем 1/3 чайной ложечки. И даже ночью нужно ставить будильник и вставать, там выпили с тепленькой водичкой. Водичка не должна быть горячей, не должна быть холодная, примерно температуры тела. Вот, и опять же вечером касторовое масло используем. Это 1 грамм на 1 килограмм тела. Вот, то есть рассчитываем так. Есть также, также мы делаем клизму, то есть с обычной водой, но есть, то есть там предлагается такой вариант, то есть это берется 5% уксус, 250 миллилитров, и берется в обычной трактовке, берется головка чеснока, и она замачивается в 5% яблочном уксусе, 250 миллилитров. И где-то настаивается не менее 10 дней. Вот, не менее 10 дней. И потом 1 столовая ложка вот этого раствора на 1,5-3 литра воды, и с помощью нее делается клизма. Вот, можно, в принципе, брать асафетиду, но дозировки мне неизвестны, то есть... Мне сложно сказать дозировку, то есть это на глаз обычно делается. То есть разные еще асафетиды бывают, поэтому лучше не будем. Ну, то есть можно пробовать вместо вот этого уксуса и чеснока просто взять асафетиду, развести в водичке. Настаивается эта настоечка не менее 10 дней, 1 столовая ложка разводится на 1,5-2 литра воды и делается клизмочка с утра. На ночь пьем касторовое масло, когда мы пьем эту вещь, чтобы убрать из организма вот эту нагрузку, когда эти все черви, там, паразиты, они умирают, выходят, то есть, и мы облегчаем, то есть мы вот то, что попить, и выводим этих червей через питу, так скажем, слабительными, и через вату клизмочками. Такой вот вариант предлагает аюрведа. И идем дальше. И то есть так 3 дня мы пьем и делаем все эти вещи. Дальше уже переходим на другой режим. Дальше у нас уже идет 4 дня подход и по-другому. И там уже чайную ложечку мы используем утром и вечером. То есть это с 6 до 8 утра, с 6 до 8 вечера. 1 чайная ложечка уже без горки, там по минимуму. И 4 дня так делаем. А после этого...
Алексей, вы пропали, видимо, интернет немножко шалит, но сейчас мы вам перезвоним и восстановим связь, чтобы узнать, как же избавляться от тех, кто с нами соседничает в нашем организме, но не совсем желательный гость. Восстановили связь, да. С вами, Алексей.
Да, простите.
Вы рассказывали, да, рецепт.
Да, простите, тут позвонили, просто как обычно, ни с того ни с сего, почему-то повторно. Так, значит, идем дальше. Да, то есть 4 дня мы уже пьем утром и вечером, да, вот по этой чайной ложечке вот этих вещей. Потом, после вот этого курса, мы восстанавливаем микрофлору кишечника, потому что мы создали очень агрессивную среду в организме, и там, естественно, пострадало не только не только плохие микроорганизмы, но и хорошие, да, поэтому нам нужно теперь восстанавливать микрофлору, и в течение не менее 10 дней нужно пропивать там вот всякие пребиотики, так называемые, ацидофилус, там, М-курунга, там еще что-то такое, там ацепол есть и так далее. Вот все, что угодно, все, что подсаживает и улучшает правильно микрофлору в кишечнике. То есть это все возможные препараты в аптеке, их полно. выбирайте любой, какой нравится. Ну, желательно, чтобы они какие-то проверенные были и хорошие отзывы были. И вот не менее 10 дней их нужно пропивать, пройти вот этот курс. И через 2 недели можно повторить. Через 2 недели можно повторить все то же самое. Значит, потом уже, когда мы пьем чайную ложечку утром-вечером, мы уже не делаем эти все клизмы и так далее. То есть это только первые 3 дня. И это вот тоже такой другой вариант, более жесткий, вот этой тройчатки так называемой. Но есть еще аптечный вариант, сейчас я скажу, как он называется. Да, она называется девятка стоп-разит. То есть это современное, так скажем, лекарство, тоже такая современная концепция тройчатки, которую можно в аптеках спрашивать. И там, то есть инструкция там прилагается к этой вещи. Она полностью из натуральных препаратов, там нет никакой химии. Вот, можно ей пользоваться. Это такой современный концепт. То есть это, ну, как бы эффективная вещь, там, уже проверенная временем и, в принципе, довольно безопасна. Но опять же, есть противопоказания, вот можете в этом стоп-разите, девятке там прочитать эти вещи. Там 9 компонентов, сейчас, может быть, скажу даже какие. Ну, там эвкалипт есть тоже, который обладает антипаразитарными свойствами. И вот эти все перечисленные нами тоже вещи, черные орехи, орех черного, господи, черные листья орех, в общем... Не буду я читать это все. Сами почитайте, там это не так важно. Гвоздика там и так далее. Время у нас просто уже подходит. И ну, про юридические препараты я, наверное, тогда в следующий раз начнем с них. Я просто их там перечислю, объясню, какие есть. Вот. И, похоже, нам уже пора переходить к вопросам.
Хорошо, спасибо, Алексей, за подробный рассказ. Действительно, можно переходить уже к вопросам. И тогда первый вопрос. В доме живут животные, которые иногда гуляют на улице. Раз в полгода пьем курс таблеток от глистов. Есть ли какие-то рецепты, чтобы заменить эти таблетки на природные лекарства?
В принципе, можно такую профилактику делать. То, что мы говорили, вот можно просто сначала классическую тройчатку делать, или просто вот вместо таблеток делать классическую тройчатку 1, где вот эти пропорции 1, 4, там 2, а не где 1, 1, 1. Потому что 1, 1, 1 это конкретно, когда вы уже сдали анализы, и у вас там раз, ну, все что-то обнаружилось, можно уже вот такую жесткую вещь 1:1 использовать. По поводу профилактики, то есть мы говорили, вот эти вот растения, их нужно использовать, специи определенные, горькие, вкусы острые, они будут, то есть как профилактика в диете, просто их увеличить, и так, чтобы это, ну, было не противопоказано вам. Есть аюрведические препараты, которые тоже безопасны, можно их для профилактики использовать, мы о них поговорим тогда в следующем собрании, но в целом, как бы, я не очень хорошо отношусь к домашним животным, хотя я люблю животных, как бы, мне тоже нравятся там и кошки, и собаки, и все остальные животные. Но вот в доме, то есть в ведической культуре, в доме это считалось крайне неблагоприятным, чтобы, ну, сейчас большинство людей в квартирах живут. Ладно, если мы живем в домике, там, загородном, у нас собака там на улице где-то. Это, как бы, еще полбеды. Но когда это дома, то это, конечно, проблема. Но можно использовать разные, как бы, профилактические средства, можно там собаке что-то подкладывать и так далее, чтобы у нее не было паразитов. Потому что если она живет с нами в доме, то это как член семьи. И обычно, если у одного члена семьи есть паразиты, а, как правило, они есть у остальных тоже. И вероятность, что они есть у остальных, она очень высокая. Поскольку собака получается как член семьи, то, ну, по факту все, что у нее есть, оно может быть и у всех остальных. Или там кошка и так далее. И, естественно, домашние животные – это, ну, конкретные переносчики вот этих проблем, вот этих паразитов. Поэтому, ну, вот, к сожалению, такая вот ситуация. Конечно, наш иммунитет, наш организм, он может, ну, если у нас нормальный иммунитет, если у нас нормальный огонь пищеварения,
снова пропал звук. Сейчас Алексею перезвоним. и завершим ответы на вопросы. Алло, Алексей, слышите нас?
Да-да-да. Да-да-да, я вас слышу. Идем, да, то есть, как бы, если у человека сильный иммунитет, а если у него хороший огонь пищеварения, то все эти паразиты, организм их уничтожает сам, без каких-либо препаратов, без какой-либо профилактики. Вот, но если у нас домашнее животное, конечно, тут сложнее уже. И то есть тут комплексный подход, тут уже надо домашнее животное как члена семьи рассматривать, и то есть периодически, может быть, какие-то ему препараты давать. И плюс, естественно, да, то есть как бы, ну, оно хотя бы не должно на кухню заходить, там, потому что волосы, там, она что-то там стряхивает себя и так далее. Все это является переносчиком вот этих вот паразитов. В аюрведе, там, например, в ведической культуре, там, если волос падал у человека в пищу, ее выбрасывали. Потому что волосы тоже там, ну, не потому что волосы, но тоже как бы серьезно относились, потому что через волосы тоже вот это все переносится, через насекомых любых там, не говоря уже о домашних животных, и поскольку они там бегают на улице, что-то нюхают, что-то там как бы где-то потрутся, где-то покушаются, то риск увеличивается, но ну, как бы не скажу, что это прям сильно страшно, но это такой фактор риска. Поэтому по препаратам, вот я сказал, то есть тройчатка обычная, то есть классическая, и, или вот это вот, который аптечный вариант, то есть для стопрозит, который можно ее тоже пробовать для профилактики, там должна быть инструкция, чтобы просто натуральные эти препараты были. И еще какие-то варианты мы поговорим тогда, ну, на следующем уже. На следующей встрече я перечислю аюрведические средства.
Спасибо, Алексей, вам за ответ. Тогда переходим к следующему вопросу. Читала, что лечебное голодание выводит паразитов. Как вы относитесь к этой методике? И есть ли возможность после такого голодания больше не заводить паразитов? Как это сделать?
Да, то есть голодание это тоже является терапией такой самостоятельной. Во время голодания у нас не должно быть никаких чисток. Вот, потому что она является самостоятельной такой процедурой, то есть во время голодания не надо никакие ядовитые вещества принимать и так далее. То есть это будет совсем, может быть, тяжело, и, ну, может и можно такое делать, но под присмотром специалиста. А так вообще голодание, да, то есть это она разжигает огонь пищеварения, а вот этот организм, когда во время голодания он очищается, он вымывает всю эту, все эти доши, то есть ненужное. Ну, опять же, в разных ситуациях, если человек с вата-доши постится, то помимо того, что у него происходят какие-то позитивные моменты, у него может увеличиваться вата-доши. Или у человека, который постоянно разгорается пита, во время поста у него помимо всех положительных эффектов может подняться пита, да, и это может вызвать даже больше проблем, чем те же там, чем как бы какие-то, ну, паразиты в организме и так далее. Поэтому здесь тоже нужно это учитывать, и нужно аккуратно подходить. И каждая диета, она будет для каждого. То есть диета существует определенная, и посты. И кому-то нужно на воде. Там, капха, например, в принципе, может на сухую поститься. У кого сильная пита, много огня, то есть обязательно на воде. Вата, доши, вообще непонятно. Может, лучше зимой не поститься, а вот именно когда-нибудь летом, там, да, когда подобрать определенный климат, и чтобы, ну, и как пропаривание какие-нибудь сочетать, то есть там баню, например, такую до 60 градусов, или промасливание. То есть, да, естественно, голодание помогает во многих факторах, не только с паразитами, вообще из... и отладить пищеварение, потому что организм, когда мы не нагружаем его пищей, он запускает механизмы самоочищения, самовосстановления. Вот, и, да, и когда мы приболели, когда у нас сопли, не обязательно там сразу бежать, что-то там в аптеку покупать, какие-то аюрведические лекарства, просто достаточно 1-2 дня попаститься на водичке, там, если нам это не противопоказано, или хотя бы до обеда попаститься, как Олег Геннадьевич объясняет, там, мы говорили об этом, что просто на водичке, то есть часов 6 встали с утра, там помылись, зубы почистили, и ничего не кушаем до обеда. И после обеда, когда кушаем, не объедаемся просто. Вот, то есть так хотя бы попаститься. Поэтому соблюдение постов и кадыши там. И также существуют посты в определенные дни, которые связаны с разными планетами, они влияют на разные органы системы в организме. Вот, можно в эти дни тоже там поститься, смотреть, где у нас проблемы, по какому типу. Даже можно в соответствии с этим типом выбрать день недели и так далее. Поэтому, да, то есть это помогает, и это обязательно, это вообще по умолчанию каждый должен этим заниматься, как профилактика вообще не только проблем с паразитами, а вообще профилактика здоровья, то есть хотя бы в какой-то икадыши, там, или как, хотя бы там раз там, в два месяца или раз в месяц, то есть мы должны попаститься, вот, ну, реально так попаститься, на водичке, может быть, там денек, и это очень сильно улучшит, в том числе и духовную составляющую нашей жизни, и вот со здоровьем тоже. Опять же, если человек не больной, иногда бывает человек, у него такие проблемы, такие симптомы, такие патологии, что они не позволяют этим заниматься. И здесь уже нужно что-то другое искать, какой-то другой подход в этом направлении. Поэтому так.
Благодарю вас за ответ, и еще пару вопросов у нас осталось. Здравствуйте, Алексей. Слышала, что частое употребление белого сахара увеличивает количество паразитов в организме, да и сама зависимость от сахара – явный симптом наличия неприятной живности. Это правда?
Да, это правда. То есть, когда у человека сильная тяга к сладкому, ну или такая конкретная зависимость, и неважно, сахар это белый или какой-то другой, то это также может говорить о том, что да, у человека есть проблема с паразитами, поскольку, ну, с одной точки зрения, сладкий вкус – это благостный вкус, но, опять же, когда его становится много, он превращается в невежественный вкус. А, например, горький вкус, который считается как бы больше такой гуны невежества, при каких-то определенных дозировках, правильном использовании, наоборот, он дает гуну благость. То есть он такую дает легкость, так стимулирует нервную систему, и ну, у человека как бы больше такой энергии, он как бы более живой становится, как бы воля просыпается, потому что горький вкус, он связан с Марсом. И вот, то есть, поэтому, да, естественно, это тоже один из признаков, и белый сахар, ну, то есть любые сладости они могут вызывать, то есть когда человек чем-то злоупотребляет, а почему он этим злоупотребляет? Потому что он в жизни как-то неправильно что-то делает, ему не хватает счастья, и он на ночь там начинает что-нибудь сладенькое есть, например. И вообще потом уже конкретно увлекается сладеньким, поскольку счастья нету, и он как бы пытается вот эту мадхури-расу, сладкий вкус как-то привнести просто через материю в свою жизнь. Пытается затушить огонь, а его невозможно затушить внешне ничем. То есть счастье, оно изнутри приходит у человека, и он пытается, и он попадает в зависимости все больше и больше и больше. Естественно, это приводит к нарушению по капха-типу. В кишечнике там начинают глисты или другие какие-то паразиты. Такой механизм. И то есть здесь вот как раз-таки подойдет и тройчатка вот эта, которая там и гвоздика, и пижма, и полынь, они ну, на много каких организмов рассчитаны, не только от глистов, не только от вот этих паразитов, там, которые по капха-типу, они, в принципе, по многим типам, но есть конкретные рецепты тоже из народной медицины, и аюрведические, когда вот конкретно вот где там у человека проблема, и туда специальные травы назначаются, важно это выявить, а не просто вот чисто по симптому, мне хочется кушать сладкое, я сладкоежка, значит, похоже, мне надо вот там проходить этот курс тройчатка. Нет, не всегда это нужно. То есть можно профилактически сделать, ничего страшного не будет, если нам это не противопоказано, опять же. Женщины должны выбирать такой период, когда у них нету критических дней, потому что горькие вкусы, они сильно могут провоцировать кровотечение. Вот, это тоже такой важный момент. И белый сахар, он сам по себе, да, он закисляет организм, и помимо всего прочего, он на питу плохо влияет, поэтому там от сладкого может еще и по пите развиться паразиты, которые в кровеносной системе больше, так скажем, вращаются. И здесь хорошая альтернатива – это всевозможные сиропчики, в которых больше фруктозы, то есть это, например, сироп агавы, там, да, финиковый сироп стопроцентный, что у нас там еще, кленовый сироп и так далее. И, ну, бывает свекольный сироп, он даже немножко такой горький, но он, правда, не, ну, на мой взгляд, он не очень вкусный. Вот, стопроцентный свекольный сироп, там из сахарной свеклы его делают. То есть можно, если у нас зависимость есть, можно попробовать перейти, ну, на вот эти сладости и потом уже что-то в жизни менять. Да, в жизни менять, потому что иногда человеку сложно вот просто там себя в тиски зажать и сказать, вот я такой всемогущий, сейчас я на силе воли там перестану есть сладкое и победил там. Ну, каких-то, то есть победю эту привязанность, но эта привязанность, она не в самой как бы привязанности, а она больше именно в том, что человек в жизни что-то не так делает, то есть она более такую большую основу идет, несет в себе, это любая зависимость там, от курения, от там, еще чего-то. Все дурные привычки, они как бы компенсируют какую-то неправильную жизнь нашу, то есть как бы чтобы у человека хоть какое-то счастье было, и поэтому человек пристращается. Когда он становится самодостаточным, когда счастье внутри возникает от правильных вещей, от правильного образа жизни, это называется гуна благости. Тогда человеку, ну, он думает, ну зачем? Зачем мне объедать сладко? Мне и так хорошо. Зачем мне курить? Мне и так хорошо. И вот мы должны к этому стремиться. Тогда у нас появятся силы бороться с остальными вещами, проблемами. А не просто мы их должны как бы подавлять силой воли, как-то медикаментозно. А, то есть там тоже нужно работать. Ну, так вот.
Очень вдохновляющий ответ получился у вас. Спасибо, Алексей, за это. И последний вопрос на сегодня практический. Постоянно используя софититу в еду, поможет ли это от паразитов или нужно целенаправленно дозами отдельно ее принимать?
Нет, просто, да, вот эти специи, остренькие, асафетиду, то есть остальные там. Ну, имбирь аккуратно, зимой имбирек, он такой специфический, может быть, он может охлаждать, помимо того, что он вроде бы сначала греет, потом он охлаждает, когда доходит до кишечника, поэтому из специй, вот с имбирем зимой, вата доши, там не нужно увлекаться, остальным нормально, но тоже надо смотреть по самочувствию. Асафетида зимой вообще просто шикарно. Она согревает, и она вот влияет на паразитов, поэтому просто подкладываем ее в суп, там, к овощам, куда угодно. То есть, ну, к фруктам, к сладостям не надо ее добавлять. В крупы, там, в рис, в каши всевозможные и так далее. То есть, да, и, естественно, она будет влиять. Но при этом нужно смотреть, чтобы у нас не было, да, гипертонии, там, головных болей от ее приема. Ее, она... Если она не подходит, она может газы человеку давать в кишечнике, потому что она на слизистые не сильно влияет. И может раздражать желудок. То есть много ее тоже не нужно. Нужно с ней аккуратно, и каждый должен для себя понять дозировочку. Там, если человек уже в возрасте, ему один момент, да, и у него там какая-нибудь гипертония, например, или молодой там парень какой-нибудь, там, 30 лет, там, ну, может там чуть ли не ложками есть, ему ничего не будет, ну, может там голова разболится, там, потому что она как бы сильно энергию вверх поднимает, такой удану дает, может голова разболеться. Вот. Или еще какие-то варианты могут быть. Поэтому просто аккуратно каждый должен, ну, протестировать ее по запаху и определить дозировку по ощущениям. То есть. И вот то, что я говорил, вот эти вот количества перечислял до этого по поводу асфетида. Или я не перечислял сегодня, я уже забыл. В общем, если не перечислял, то перечислим тогда на следующем занятии. В любом... Это юридическое тоже средство, в принципе.
В любом случае, повторение всегда полезно. Спасибо, Алексей, вам за сегодняшний эфир и за эту беседу. Очень практичная, очень наполненная разными важными моментами, в том числе и внутренней проработкой. Будем с радостью ждать продолжения наших бесед и новых секретов здоровья.
Спасибо всем слушателям за ваши вопросы. Спасибо вам, Анна. До новых встреч тогда.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.